Когда-нибудь историки искусства назовут нынешние годы Лепойского театра эпохой Лаукштейнса. И это будет справедливо, ведь Херберт Лаукштейнс встал у руля в тяжелое для театра время и смог возродить его после глубокого кризиса. А еще он многогранная и разносторонняя личность, и в его жизни было немало интересного. Родом Херберт Лаукштейнс из Мерсракса, но от родного дома в дюнах ничего не осталось. Рано осиротевший парнишка с детства радовал учителей, занимался спортом, рисовал, играл на разных музыкальных инструментах. Выдержав серьезный конкурс, поступил в Рижское училище прикладного искусства. Учился и работал в Рижском театре пантомимы и тюзе.
Все-таки надо было подработать, и тюзе не очень долго я там был, но это была такая первая встреча закулисной жизни в театре. А пантомим тоже, это такая случайность. Знакомый парень пригласил, я пришел, меня тут же заставили что-то делать. То, что там я делал, как-то понравилось. Вся эта атмосфера. Меня за это училище ругали, ну, что это такие антисоветские элементы там собрались. Гомосексуалисты и прочее, и прочее. Ну, такое очень много плохого говорили об этом ансамбле пантомиме. Но как-то я все-таки там удержался и даже кое-что сделал для себя, для ансамбля, для других.
Ты же там был и швец, и жнец, и на дуде, и грец.
Ну, все я там делал, да. Я там был и мим, и сценограф, и костюмы делал.
Для подработки была и фарца. Чем фарцевал?
Жвачкой. Покупал блок в Ригли. Разбирал этот блок и по пластиночке продавал. Таким образом получился какой-то навар. Вот.
А еще ты, как в анекдоте в старом, немножечко шил.
Ну и шить пришлось. Я начал шить для себя, а потом уже у меня клиентура появилась. Даже такие в то время молодые люди, а сегодня уже очень важные люди, как бывший президент Валдес Атлерс и Иварс Гудманес. Ну все мы там как-то крутились, как-то друг друга знали, были молодые и как-то хотели быть стильнее и как-то отличиться от серой советской массы.
Херберт шил и джинсы, для которых придумал лейбл Liberty, и модные в 70-е яркие пестрые рубашки с очень длинными концами воротников. Параллельно с пантомимой и шитьем занимался дискотекой. Говорит, что их дискотека во Дворце культуры ВЭФ была лучшей из трех самых известных тогда рижских дискотек. И тут ему предложили поехать в Якутию, в город Мирный, где Якут-Алмаз отгрохал огромный дворец культуры. Там обещали очень неплохие деньги, а главное – свободу творчества.
6 лет я там пробовал. И за 6 лет я сделал вот группу сумасшедших молодых людей, ансамбль пантомим «Подснежник». Ансамбль объездил Советский Союз, даже до Москвы, до концертного зала в России. И мы из странного места Мирный выступали на больших сценах Советского Союза. И да, и получили звание якутского комсомола, даже там медаль, 40-й номер, не знаю, где пропал.
В Якутии было много интересных людей, тех, кто спасался в свое время от борьбы с космополитизмом и других советских репрессий. И сам издат там процветал. А потом Херберт с товарищами поставил провокационный спектакль «Хэппенинг» с дискотекой о любви, поиске сытой жизни и равнодушии. Публике очень нравилось. Пришли туда и делегаты Большого Якутского съезда комсомола и, в отличие от других, не просекли сути происходящего, оказались теми самыми равнодушными, из-за которых все плохое и случается. Такого позора Херберту простить не могли и устроили судилище.
Меня выгнали. Партийный деятель кричал на меня таким, как ты, Лаукштейн, вместо Якутии нет. Но я уехал.
Подожди, тебя же там чуть на тряпки не порвали.
Да, я почувствовал, что такое ненависть массы. И это было страшное ощущение. То есть, действительно, я думал, что я до дома не дойду с этой сцены, что меня там действительно порвут на части. Это жуть. Это жуть. Это когда масса объединяется в ненависти.
Но нет худа без добра. К тому моменту Херберт понял, что если хочет делать на сцене что-то профессионально, то надо учиться. Поехал в Москву, выдержал невероятный конкурс, 200 человек на место, и поступил в ГИТИС на режиссерский курс последовательницы Станиславского Марии Кнебель. Окончил с красным дипломом.
Пару дней назад я вдруг в Ютубе нашел наш дипломный спектакль, который педагоги доверяли мне делать, мюзикл «Клоп». 30-летняя двухлетней давности. Его можно посмотреть в трех частях в Ютубе. Ну, я был тронут. Горбачев был уже и перестройка, и в Европу мы попали как спектакль перестройки.
Херберт говорит, что постановка была сплошным декадентством. Его товарищи-соавторы Юлий Ким, который в советское время вынужден был скрывать свое корейское происхождение и был Михайловым, и Владимир Дашкевич перевернули клопа, а может, расшифровали настоящего Маяковского. После премьеры все проснулись знаменитыми. Первой кап-страной, куда попал клоп, была Италия. Это был 1988 год. Университет Болоньи праздновал 900 лет. На фестивале в честь этого события и был показан мюзикл. Газеты были полны восторженных откликов. И в Париже были на фестивале «Век Станиславского».
Наш спектакль, и не только на спектакль, а наш урок, разминку приходила Стелла Адлер, вся такая в шубах. Живьем увидеть Стеллу Адлер, мать американского театра. Ну, это было такое событие, будь здоров. Да, но этот спектакль много поездил по Европе на разных фестивалях и не только.
И вот после этого европейского фурора Лаукштейнс оказался в Лепае. Получилось так. Будущий режиссер в процессе обучения ставил спектакли. Был совместный с Юрисом Карлсоном мюзикл «Олле Лукойе» по Андерсону в театре оперетты. Режиссер Юрис Рейнекс тогда заочно учился в ГИТИСе и сказал, что Лепайский театр ищет молодых режиссеров. Вскоре великий Ольгерт Кродерс, тогдашний худрук Лепайского театра, привез в Москву свою знаменитую постановку «Чеховской чайки». Они познакомились, и в результате Херберт поставил в Лепае «Позвольте войти» две одноактные пьесы любимого сценариста Феллини Танино Гуэрра. Получил диплом и уехал в Париж на лето. Для заработка ремонтировал квартиры и мог позволить себе по вечерам сидеть в ресторанчиках рядом с университетом Сорбонны.
А по возвращению в Москву меня нашли. Сказали, что надо приезжать в Лепае, что Раймонд Паулс будет в театре. Ну, одним словом, я приезжал, тут было собрание, Кродерс уходил в Национальный театр, и тут вакансия появилась, и там были 4 претендента, включая меня, потому что мне это предложили быть претендентом на руководителя театра. По этой первой постановке, как она проходила, вся труппа 100% проголосовала за меня. Таким образом, я оказался в Лепае.
Первую ночь в Лепае Херберт провел в театре. Знакомые его предупредили, мол, не бойся, там у нас привидение ходит, белая дама.
Ну, я и увидел эту первую ночь. Правда, конечно, фантазия делает все это. В темноте просто белый халат на вешалке висел, а я вообразил, что это белая дама. Ну, а следующая ночь у меня уже была в гостинице «Лива». Помню, был такой конец дня, солнце, тишина, вокруг вдруг какие-то крики. На улице смотрю, а там из ресторана какая-то компания выбежала. Один мужик бежит, другой за ним с столовым ножом и что-то там кричит. А за этим мужиком уже с ножом уже целая толпа бежит и что-то кричит. И так они там бегали по этим рельсам, кругами.
Труппа Лепайского театра тогда насчитывала больше полусотни актеров, но молодых среди них не было. И Херберт набрал 4-ю студию Лепайского театра. Актеры того курса известны всем театралам Латвии. Эгон Домбровский, Инна Сакучинска, Эдгар Пуец, Анна Путныня, Вита Варпеня, Сигита Евглевска. Но середина 90-х была тяжелым временем. Экономика в упадке, публике было просто не до театра. А в семье Лаукштейнсов ожидалось прибавление. И надо было зарабатывать. Херберт случайно встретил на улице знакомого, который на вопрос, чем он занимается, ответил «тяну резину». И Херберт решил последовать его примеру.
Уже официально, легально я стал работником Ригли, чем занимался, когда учился еще на первом курсе в училище прикладного искусства. Вот и там я проработал 12 лет. От мерчендайзера я быстро стал начальником и региона, и Латвии, и потом и Балтийского. Окончил я как региональный менеджер балтийских стран с главным офисом в Вильнюсе.
Но Херберта все время звали обратно в театр, который переживал крайне сложные времена. Директора менялись, люди разбегались. В какой-то момент мэр Лепае Улдис Сескс спросил у Лаукштейнса, мол, что с театром делать-то? Тот посоветовал найти финансирование и набрать актерский курс, но с обязательным условием, чтобы обучение происходило где угодно, но не в Риге. Не задолго до этого провалилась третья попытка обучения целевого курса для Лепайского театра. Снова молодые актеры остались в столице. Так появилось трехстороннее соглашение между Лепоей, Академией культуры Латвии и Клайпедским университетом. Был набран курс под руководством Витаутаса и ВЛТ Анужесов. Херберт оставался серым кардиналом. Работал в Вригле, но входил в совет театра. В декабре 2008 года после долгих уговоров вернулся в Лепойский театр на должность директора. Сколько трудов было вложено в финансовое и творческое возрождение театра – отдельная и долгая история.
Я делал только свою работу. Я делал то, что я, как я понимаю, что такое театр, что надо делать. Я просто приглашал интересных режиссеров, чтобы были спектакли и для детей, и для любителей отдохнуть, и такие спектакли, которые провоцируют. Ну, все это вместе надо было как-то организовать. Но самое главное была ответственность за этих молодых людей, которые, в принципе-то, по моему совету, были собраны.
Молодые актеры пришли в театр в 2010 году. Сейчас в Лепое ставят Джиллинджер, Лаура Гроза Кибера и другие сильные латвийские режиссеры. Россияне Константин Богомолов и Сергей Землянский, чья женитьба произвела настоящий фурор на минувшей ночи лицедеев. Теперь очень важно удержать уровень, но творчество – материя тонкая, нежная и чувствительная. Так что оставим эту тему и вернемся к нашему герою. Херберт и великолепные рождественские концерты в театре ставит, а 2 года назад вышел на сцену в моноспектакле «Лифтоненавистник» в постановке Галины Полищук. И театральная публика узнала, что директор театра еще и прекрасный актер, способный на тонкую и пронзительную игру. Сейчас он опять вернулся к преподаванию. В Лепойском университете оканчивает первый курс «Будущее пополнение Лепойского театра». Лаукштейнс и руководитель курса, и директор программы, и один из педагогов актерского мастерства.
И вот при такой сумасшедшей нагрузке у тебя еще остается время на разные хобби. Насколько я знаю, горные лыжи, гольф, моржевание, теннис, велосипед. Что-то пропустила?
Ну, хорошо. С велосипедом, да, я продолжаю дружить. В прошлом году я участвовал в команде своего друга. Он немец, Ралф Тузенхаген. Он делал этот тур 2200 километров вокруг Австрии. Он меня пригласил быть в команде. Но мы ездили, проехали, продержались 1500, до конца не доехали. Гольф я не играл уже несколько лет. Просто ближайший гольф – это Рига. То, что касается на лыжи, ну, как многие, раз в год на неделю становлюсь на лыжи. Если минус есть, то до Вентспилса добежать – это почаще, по воскресеньям можно с детьми. Мои дети тоже все на лыжах. Ну, что еще?
Еще оставался теннис и моржевание.
Теннис я больше как ассистент дочери, потому что Катрин играет, я с ней с малых лет ездил по турнирам. Ну, сейчас она в Лондоне, а мои младшие теннисом как-то не подружили, хотя оба пробовали. А то, что настоящим моржем я себя назвать не могу, потому что я не участвую в этих публичных купаниях зимой. И можно сказать, что грешу. Уже пару лет иду в бассейн.
Такой вот человек-оркестр руководит Лепойским театром. Херберт Лаукштейнс говорит, что останется в театре до тех пор, пока здесь нужен, и ему самому хватит сил. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.